Чехии, как известно, нет моря, это большое горе. А вот в военной истории Чехии морю нашлось место еще какое. Сразу в нескольких своих книгах чешский историк Инжих Марек описывает службу чехов в австро-венгерском флоте. И сегодня вместе с ним мы узнаем, почему Чехия могла по праву гордиться своими моряками. Это повтор рубрики Аси Чекановой от 12 марта 2011 года.
Исторические прогулки.
На Адриатике, которая сейчас ассоциируется у чехов с дешевым отдыхом на море, во времена Австро-Венгрии служили тысячи чешских моряков. Морским офицером был, к примеру, и дед бывшего чешского президента Вацлава Гавела. А когда попали чехи на австрийский флот? Об этом мы говорим с историком военно-исторического института Инджихом Мареком.
Jejich příliv k Jadranu začínal především někdy kolem roku 1905, kdy se Rakousko...
Произошло это около 1905 года, когда австро-венгерский флот, чья главная база располагалась в порту Пула на полуострове Истрия, начали модернизировать. Австрийцам понадобилась квалифицированная рабочая сила. Чехи в то время считались одним из наиболее развитых по части культуры и техники народов империи. К началу Первой мировой войны на имперском флоте служило около 10% чехов. Если вас эта цифра не впечатляет, то я дополню, что хорваты, например, которые на Адриатике жили, составляли примерно треть от всей численности служащих на флоте. Но они выполняли в основном неквалифицированную работу. Были кочегарами, драили палубы. А из чехов, которые во время войны на австрийских кораблях служило около 6000, выбирали машинистов, телеграфистов, инженеров, артиллеристов, то есть людей, от которых требовалась определенная квалификация и образование.
Как рассказывает Инджих Марек, чехи играли первую скрипку и в корабельных оркестрах австрийского флота. А уж о корабельных врачах и говорить нечего. До 70% всех врачей были выходцами из Чехии.
Protože Češi mají jeden obrovský mindrák. Trápí nás, že nemáme moře, každý miluje dálky.
У чехов есть огромный комплекс. Мы страдаем от отсутствия моря. Многих влечет романтика и путешествия. И молодые чехи, выпускники медицинских институтов из социально неблагополучных семей, хотели посмотреть мир и отправиться служить на флот.
Právě tím, že sloužili v sboru námořních lékařů.
Несмотря на то, что чехов с полным правом можно было причислить к разряду сухопутных крыс, к морю они привыкали довольно быстро и кое в чем опережали даже выросших на побережье хорватов.
Там дохází к такой перлице, что třeba полно хорватов, которые были от Ядрану, třeba вообще не умели плавать.
Рассказывают забавные истории, что многие хорваты с Адриатики не умели плавать и учились этому уже на флоте. А чешские парни, которые мальчишками плавали в своих прудах, таких проблем не имели. И немецкий язык, язык командования, для них не составлял проблем, в отличие от некоторых других народов Австрийской империи.
Неудивительно, что когда Австро-Венгрия приступила к строительству подводного флота, на службу вновь призвали чешских специалистов.
Rakousko si začalo budovat svoje ponorkové loďstvo, které...
Австрия развернула производство подводных лодок, опираясь на помощь Германии, владевшей современными технологиями. И опять треть всех служивших на подводном флоте моряков, включая капитанов, составляли чехи, поскольку там требовалось в два раза больше квалифицированных служащих – радиотелеграфистов, механиков и так далее. К сожалению, подводная война обычно более жестокая, чем война на воде, поэтому человеческие потери на подлодках были очень высоки, и среди погибших было много наших соотечественников. Даже без участия в боевых операциях служба на подлодках была очень тяжелой физически и психически. Моряки дышали вредными испарениями, недоедали. Служить на них могли лишь сильные, отважные люди. Таким был чех Йозеф Голуб, капитан известной подлодки У-27 и впоследствии капитан первого чехословацкого корабля «Легия», который в августе 1920 года приплыл из Владивостока в Триест.
В
В своих книгах историк Марек описывает приключения экипажа крейсера «Кайзерин Элизабет», который отправился в 1913 году из Австро-Венгрии в Китай.
Jenomže vypukla válka a vznikla z toho taková malá česká Odesa. Třeba pro
Но разгорелась война, и началась маленькая чешская Одиссея, героем которой стал моряк Йозеф Балцер, который собирался после возвращения из войны жениться на броненской девушке Боженьке Брахачковой. Свадьбы им пришлось дожидаться долго. Экипаж крейсера состоял из 400 человек. Из них около 70 были чехами. Когда их служба в Азии подходила к концу, началась Первая мировая война. Они воевали вместе с немцами против японцев и англичан. Крейсер, не желавший сдаваться врагу, был потоплен, и часть экипажа попала в плен китайцам и японцам.
Была в чинской интернации, а часть из них была в японском заятии.
Трем членам экипажа удалось сбежать на Украину и вступить в ряды легионеров. Во Владивостоке в легионы вступили и другие моряки с этого корабля. А свадьба? Свадьба состоялась спустя 7 лет, когда штурман Балцар вернулся домой на борту корабля «Легия». Чешские «золотые ручечки», «золотые руки» пользовались на флоте большим уважением. Но командование забывало о том, что в каждом чехе сидит солдат Швейк, воспринимавший даже самые серьезные вещи с известной долей цинизма. Патриотизм свой чехи не выпячивали, но никогда не забывали об интересах своего народа. В 1917 году чешские моряки Богумил Беркл и Богумир Петрла с другими сослуживцами славянских национальностей арестовали на торпедном судне ТБ-1 офицеров-австрийцев пересекли Адриатику и добровольно сдались в плен итальянскому противнику. Действия экипажа миноносца были беспрецедентными, и позднее историки приводили этот случай как доказательство разложения и утомления царившего тогда в Австро-Венгерской империи. В более полной мере патриотизм чешских моряков проявился год спустя, во время Каторского восстания. Бунт в Каторском заливе начался 1 февраля 1918 года с подъема красного флага на австрийском крейсере «Санкт-Георг». Восставшие, среди которых были по большей части представители национальных меньшинств империи, требовали немедленного заключения мира на основе предложения советского правительства, предоставления народам Австро-Венгерской империи права на самоопределение и создания демократического правительства.
Když po třech dnech byla ta spora potlačena, takže admirál Hanza a někteří další důstojníci.
Когда восстание через 3 дня было подавлено, адмирал Ганза и другие офицеры австрийского флота заявили, что без чехов мятеж не продержался бы и дня. Легендарный Франтишек Раш, казненный организатор восстания, происходил из моравской чешско-немецкой семьи. Выделить можно и прожанина Рудольфа Крейбиха, музыканта на крейсере «Санкт-Георг», который являлся идейным вождем бунтовщиков. Некоторые моряки, особенно горячие итальянцы и хорваты, пытались выразить свой протест путем разрушений и бесчинств, а чехи, наоборот, стремились, чтобы восстание проходило не стихийно, а организованно.
Это имело какой-то организованный рациональный рамец.
Рассказывает историк Индрих Марек. И последний интересный штрих к портрету доблестных чешских моряков. Они сыграли важную роль и при создании независимой Чехословацкой республики в октябре 1918 года.
Мало кто днеска тотиж ви, что правие первыми вояки чехословацкой армады были дефакто.
Сегодня мало кто знает, что первыми в ряды чехословацкой армии вступили моряки, и произошло это в Праге, где и моря то нет. Десятки тысяч наших военных служили тогда в легионах в Италии, Франции и России, то есть находились далеко от Чехии. Когда 28 октября 1918 года произошел переворот, Национальному комитету пришлось довольствоваться горсткой соколовцев, военных в запасе и скаутов. В то время в Праге находилось 80-120 моряков, находившихся в отпуске. По сути, это были либо дезертиры, либо участники Каторского восстания, либо политически неблагонадежные товарищи, которых австрийские власти предпочли отозвать из флота и отправить на заводы, где их опыт мог пригодиться. Поэтому, когда выяснилось, что эти моряки находятся в столице, их всех собрали на Жофине. С их помощью в Праге был занят земской военный штаб и проведено ряд других операций. Через пару недель из Пули прибыли другие чешские моряки. Отправившиеся потом в Словакию, другие принимали участие в боях с венгерскими коммунистами, которые пытались не допустить отделения Словакии от Венгрии и, по примеру русских большевиков, хотели навести в стране свои порядки.
В стиле русских большевиков – целые новые порядки.